Таким образом, следующая часть лекции называется «Управление частными элементами информации», частными элементами информации с точки зрения вечности элементов информации. В данном управлении можно сразу же увидеть, что если элемент информации существовал и абстрагируется от понятия времени, то он в этой точке уже существует всегда, рассматривая движение вектора времени как, например, следующий элемент развития. То есть вечность исходит из самого смысла возникновения информации. В прошлой информации мы всегда можем приблизиться к этому элементу, видеть его в том объеме, в котором он был. Следовательно, мы можем его перенести мысленно или воссоздать и так далее. То есть вечность исходит из самого факта проявления реальности. Каждый элемент информации и уже поэтому может быть назван вечным из системы прямого доступа к любому элементу, включая прошлый элемент. В связи с этим, когда мы говорим о частном управлении, предположим, вы создали элемент информации, который существует в прошлом. Ну вот мы, например, заложили для этого здания МЧС, чтобы не было пожаров. Прошла какая-то ситуация в мире, изменились связи, прошло какое-то время. Чтобы доактивировать, то есть чтобы создать эту информацию такой, чтобы была привязана информация к текущему моменту, вы в периодическом просмотре должны добавить статус как бы всего того, что произошло вокруг. Есть первый элемент, это логически отслеживать и добавлять, но есть другой элемент, значит, вывести контроль на уровень своих собственных взаимосвязей. Но тогда, так как существует, например, угроза глобального уничтожения, вы все равно в первую очередь будете участвовать в макроуправлении. И вот возникает задача с точки зрения вечности в прошлом элементе развития информации все-таки выделить ту структуру, которая бы позволяла, ну пусть, как бы, скажем так, максимально много, что ли, выделять структуру внутреннего управления в самом объекте, который был бы неразрушим. То есть, проще говоря, вы находите в объекте информацию ту структуру, которая бы создавала все элементы его оптимального развития. Технология заключается в следующем. Значит, вы выделяете связующие системы между различными элементами информации, которые могут информативно касаться того объекта, с которым вы работаете. Предположим, выделив здание МЧС, вы смотрите, что может вокруг него. Например, лес с точки зрения пожара. Но если речь идет о макрокатастрофе, то вы сразу же смотрите на элемент возможного развития макро какой-либо проблемы. То есть, по крайней мере, два элемента вы выделяете. Третий элемент – там внутренние связи. Это во многом, казалось бы, логические элементы, но если рассмотреть статус информации, то вы можете, просто отдалив восприятие от информации, отвечающей данному зданию, увидеть все связи, которые присутствуют, и найти, что тогда может повлечь за собой, например, некую проблему, уже не обязательно пожар, как бы любую дисгармонию, так скажем, любую возможную катастрофу. Это можно делать по отношению к любому объекту информации, там, к Земле, Вселенной, к дому, и, вообще говоря, к велосипеду, к чему угодно. Значит, поэтому, когда вы рассматриваете внутреннюю структуру связи, то выделением вот уровня статичных событий, которые не допускают развития возможной проблемы, является выделение, как я сказал, системы связи, но связи могут быть различные, вы можете в разными воспринимать, может быть, с разной даже стороны эти связи. Поэтому целью будет являться следующий принцип: унификация системы связи с точки зрения вашего управления. То есть вместо того, чтобы их искать, регистрировать и управлять, так тоже можно делать, но для этого надо иметь развитое, может быть, иррациональное восприятие, это или же, например, специально затрачивать время. Существует в сознании технология унификации управления с точки зрения вашего восприятия. То есть вы каждому элементу управления придаете форму вашего восприятия. А вот придание формы вашего восприятия, первый элемент, это сопоставление с вашей физической формой. То есть вы берете форму информации, которая соответствует объекту, и, значит, не используя просто, вот, собственно говоря, саму физическую форму, как такого геометрическую, а что в информации значит ваша физическая форма? Что для информации ваша физическая форма? Из чего она состоит? Как я объяснил, если с точки зрения управляющей субстанции рассмотреть процесс, что такое стол, там, компьютер, человек с точки зрения вашего восприятия для этой информации? Это может быть там сфера, может быть конус, ну, в общем-то, любая форма информации. И назначая все ваше развитие в бесконечном воспроизводстве, то есть, проще говоря, все ваши события, любых других людей, в виде следующей формы, с которой ваша изначальная форма связана, вы можете получать унифицированный импульс с точки зрения развития вашего сознания. Вот вы когда имеете элемент уже развития вашего сознания, опорная точка развития и является унифицированным элементом по отношению к любому объекту информации. Таким образом, распространение вашей формы, куда входит форма оптимизации данного события, является унифицированным уровнем управления любым объектом информации. Это достаточно просто понять, так как вы хотите, например, чтобы с объектом чего-либо неблагоприятного не произошло с объектом информации. Объект информации может быть любой, включая мысли, духовные, какие-то уровни чувств, материальные, нематериальные и так далее. Вы, естественно, закладываете управляющую структуру сразу же в развитии сознания. Так вот, переход от развития вашего сознания к конкретному управлению в качестве самостоятельной уже работы, он будет таким, что вы должны будете самостоятельно выявить ту реальную область, которая при развитии вашего сознания реально управляется. И второе, реально управляемо в любом случае, даже если вы, например, считаете, что вы технологически чего-то не успели освоить, или вы думаете, что вам надо что-то доосвоить. То есть данная технология управления подразумевает, что вы должны, независимо от вашего мышления, от того, как вы думаете, например, считаете ли вы, что вам надо доучиться, или вы считаете себя полностью уже владеющими методологией управления, вы должны все равно уметь управлять в текущем элементе реальности. То есть управление на созидание в любом случае. Вы должны в результате данной лекции выявить конкретно каждый для себя и выявить также унифицированную область, где эти управляющие области находятся. Например, в маленькой сфере, которая возле вас, в макросфере, или же, предположим, в структуре управления через состояние. В структуре управления через состояние, так как мышлением здесь пользоваться нет необходимости, вы должны выявить эту область в виде состояния. Таким образом, тренинг будет касаться того, что вы должны совершить реальное управление через развитие структуры своего сознания по унификации любого объекта информации. В унификацию входит создание формы информации, при котором объект всегда воспроизводим, то есть с ним не происходит каких-либо проблем, созидательный объект. И здесь получить уже конкретную практику, уже это приближенно является, так же как и первая лекция, любая часть лекции является фактически элементом управления, вы должны получить реальное управление. В качестве практики надо взять, во-первых, те задачи, которые перед вами стоят. Чем больше вы практикуете на личных задачах, тем вы больше осваиваете эту методологию. Можете заниматься контролируемым уровнем, которым, например, вот в группе особенно это удобно, там, заниматься уровнем контрольного управления. Ну, например, там вы какое-то событие либо совместное, либо раздельное хотите реализовать, применяйте методологию управления и смотрите, чтобы событие реализовывалось в том ракурсе, в котором нужно вам. То есть практика, фактически, это может быть ежедневной и постоянной. Когда вы посмотрите, что вы имеете управление на каждом элементе, или, по крайней мере, идеологически точное всегда управление, а вы это должны иметь в результате курса, то, в принципе, можно считать, что это будет являться уже вашей, ну, фактически ежедневной практикой, которая постепенно будет перерастать, ну, в определенную статусность. То есть каждое решение вы будете принимать уже с точки зрения макрозадач по цели общего спасения. На этом свою часть лекционную я заканчиваю. Сейчас, я думаю, у вас будет также вот перерыв, ну, например, минут 10, а потом уже обсудим с вами те вопросы, которые у вас возникли.
Сама информация, как ее правильнее было бы узнать, что это такое? Или это нечто, какой-то строительный материал, которым пользуется создатель? Или как его можно было бы определить? Потому что мы очень манипулируем все время этим.
Да, понятно. С моей точки зрения, я рассматриваю процесс, ну, фактически так же, как создает создатель по такому же уровню. И поэтому здесь речь идет о том, что я изначально ввожу понятие сознания, а вот информация – это как элемент восприятия. То есть информацию я не рассматриваю как изначальный уровень. Я считаю, что информация – это уже элемент как определенной выявленной реальности. И в связи с этим, в моем понимании, я, например, могу обозначить область как информативную, при этом введя функции информации. То есть что для меня является информацией. Но могу, например, работать, не вводя эту систему для восприятия. Предположим, вот в этой части лекции, которая вот была сегодня, я как раз описал принципы управления, значит, где мы не пользуемся элементами мышления, например. Ну, элементами, которые относятся к понятию мысли. А поэтому мы никак не определяем реальность, в том числе мы не определяем ее как информативную реальность. И вот к следующей лекции все-таки уже там будет больше материалов, например, связанных с работой, предположим, вот кристаллического модуля по прогнозированию землетрясений и катастроф. Там в кристаллическую среду специально вводится компонент, который и несет неопределенные функции. Эти неопределенные параметры, они замеряются. То есть, проще говоря, не информативная область, она является управляющей после того, как она пройдет через процессор, ну, обратной связи. Но при этом я ее на всем элементе движения ее не определяю. То есть, проще говоря, функциональные параметры замеряются как две плюс-минус удаленные точки. И поэтому при такой математической задаче параметры в любом случае не определены, потому что они как бы бесконечно друг к другу сближаются там, или удаляются. Математически это можно было сделать, это я сделал. И даже ввел форму кристалла, который регистрирует эту область, но которая неопределенной является. Поэтому понятие информации, все-таки, я считаю, изначально существует понятие управления, там, понятие создания, например, информативного проявления реальности. А дальше мы можем это определить. У меня такое отношение к информации.
Ну, а неизвестные какие-то объемы информации, они намного больше, чем те, которые выявлены и проявлены.
Да, а задача стоит управление и неизвестными тоже объемами. В связи с этим управление и информация, это могут быть, в принципе, вещи, которые, собственно говоря, информация вытекает из управления. Или это понятие применяется там, или это понятие не применяется, потому что скорее здесь надо выявлять. Вот, задача же очень простая на самом деле. У человека есть восприятие, или там у любого объекта информации есть форма реакции, так я могу назвать. И в рамках этой формы происходит взаимодействие. Поэтому что в этой форме? Что попадает в эту форму, это уже измененная структура в любом случае. И поэтому зачастую прямое управление, оно просто сначала гармонизирует, а потом выявляет какие-то информативные компоненты. Потому что есть еще один принцип управления: если информация фиксируется в виде информации, но тогда она должна фиксироваться в благоприятной, максимально благоприятной форме. То есть у меня есть даже в моей математике там один из циклов, связанных с квантомеханическим, правда, уровнем, где как бы элемент света переходит в макросистему, там вообще сводится система, которая позволяет информации не реализоваться. Проще говоря, отрицательный уровень информации, пока он не будет оптимизирован, он никак не проявляется. Это специальная технология, которая позволяет, например, ну, некий отрицательный статус событий не закрепить, проще говоря. Поэтому, чтобы, если информация, значит, кто-то может ее считать, и кто-то может воспользоваться или зафиксировать, да, например. А вот в этой математике есть технология, которая позволяет не дать информации как бы свершиться. И, например, я использовал это для стабилизации, например, пока в двух ядерных реакторах для стабилизации процесса. Специальную управляющую систему туда довел я на двух станциях. Поэтому, в принципе, вот в моем понятии информация, если она проблемна, то она не должна быть выявлена. Поэтому получается, что я работаю областями до уровня их информационного проявления. С точки зрения восприятия, например, одного человека, или там регистрирующих приборов, или там всех людей, или каких-то объектов информации.
Если созданы методы для реальной помощи, там, и спасения людей, почему, допустим, вот мне первое, что в голову пришло, не улучшить экологию, скажем, Москвы от, допустим, выхлопных газов, вот так вот какие-то процессы делать, так что управлением, чтобы мы не дышали.
Сейчас я отвечу. Еще что-то? Значит, в качестве ответа тогда на данный вопрос. Во-первых, я вам даю систему спасения в первую очередь от возможной глобальной катастрофы. Это достаточно специальная технология. Это все равно, что, например, учесть взаимодействие множества, например, спутников, из-за которых, например, может произойти глобальная катастрофа. То есть это надстроечный технологически, более, скажем так, усложненный уровень, который подразумевает учет всех связей, не только спутников, например, но и внешней реальности, там, неких комет и так далее. Так как я столкнулся с тем, что можно управлять и макротелами, то целью вашего образования является макро, во-первых, система безопасности и плюс детализация, то есть распространение на частные уровни. Конечно, распространить на частные уровни эту идеологию можно. То есть, например, тот же кристаллический датчик, да, кристаллический модуль, который используется там для предотвращения землетрясений, катастроф, причем не просто предотвращение, а с понижением там сначала магнитуды, можно использовать, например, на тех же машинах там, в виде платы двуполюсной, где или прилеплять на те же здания, уже сделана такая модель, замыкается контур здания, если оно рушится, то за час есть уже индикация, если контур, периметр разрушается. Но также можно, например, настраивать на некую зону откуда-то и, в принципе, очищать какую-то среду. Но это периферические проекты, которые могут быть задействованы, когда будет в основном, в первую очередь, надо решать задачу глобальной безопасности. И в связи с этим даже было мне как-то предложено, в свое время это исходит от уровня, так скажем, мэрии Москвы. В свое время награждали меня, это есть такой орден Святого Станислава, вот есть там, скажем, руководитель. Да, нет, это Святого Станислава, он бывший российский орден, да, это, значит, награждение идет в мэрии там, и вот там есть такой руководитель, он занимался строительством, и в свое время я предложил идеологию такого типа, что делается, ну, тот же самый фактически кристаллический модуль, но он выводится в виде специальной стреловидной конструкции, значит, над территорией, например, Москвы. И тогда путем индикации по континентам, путем, значит, концентрации сознания можно управлять, там, гармонизировать, там, очищать экологию. И до такого уровня это дошло, что просто мне вот раза два предлагали вообще эту статичную конструкцию сделать, чтобы я там сделал чертеж. В принципе, я там его набросал, переслал, и они, в общем-то, недавно он выходил, спрашивал еще вот, что можно добавить. То есть это до уровня реального воплощения доходит, что вот создать такую систему, где каждый вообще может поучаствовать. Но некую, она и символически будет действовать. Одновременно она совершенно конкретно, мы сделали в Новосибирске эксперимент, она действительно очищает, например, приводит в норму экологический состав. Состав не только там воздуха, почвы, предположим, по микроэлементной базе, по чистке там Черного моря использовались в определенных местах. Такие, та же кристаллическая система. То есть, вот с точки зрения макрозадач, когда все люди участвуют, ну, в принципе, можно это выставить даже в интернете, например. Но как бы в виде модельного решения, которое будет тоже работать. Здесь, пожалуй, речь идет о том, что просто у кого будет такая из вас возможность заниматься частным приложением более плотно, сохраняя при этом основную задачу системной макробезопасности, пожалуйста, можно это использовать, но в реальном времени это упирается в то, что нужно делать, значит, рабочий проект, потом там сначала эскизный, рабочий, потом это внедрять. В принципе, это надо заниматься этим специально. Хотя, конечно, это можно делать, да.
Фаза апробации, наверное,
да, даже апробация, когда уже есть, чтобы внедрить, это надо сделать ТЭО, да, например, выявить заинтересованность лиц. Это, конечно, надо делать, но вот, в принципе, в основном техники, которые идут, например, из МЧС по управлению такого типа, да, приборного управления в сторону экологии, я думаю, они будут распространяться, но это как бы все-таки другая задача для организации, это задача задействования мэрии там, хотя они на это идут. В общем-то, они даже хотят это делать, но чтобы этим заниматься, вот я занимаюсь там реальной диагностикой ядерных реакторов, а заниматься, вот, предположим, уже конструкцией и доведением, это иногда требуется время достаточно много. Я думаю, вот вам как раз нужно будет осваивать технологию духовного управления, фактически управления через собственное сознание, еще и потому, что, значит, когда вы будете приводить это на уровень конкретных воплощений в каких-то, значит, местах, в каких-то проявлениях, там, таких как вот в производствах, в экологической среде, в экологической безопасности, и с этим люди будут сталкиваться, конечно, поддержка уровня системной безопасности через управление на основе сознания будет выше гораздо. И вообще, я считаю, в условиях техногенизации общества, что создаются системы, например, по типу биокомпьютеров, биороботов, управление через сознание должно быть во многих ситуациях вообще приоритетным, когда ясно, что никакое развитие техники не может уничтожить человека.
Такой еще вопрос. Хотелось бы знать наши макроопасности в лицо. Перечислите их, пожалуйста.
Хорошо. Значит, с точки зрения макроопасности для тех, кто мой прослушивает, изучает курс, является прежде всего реконструкция, не фиксация информации о некой опасности. Вот как раз в продолжение вопроса о том, что такое информация. То есть задачей вашего развития является создание той информативной области, когда я не фиксирую. Но, конечно, как в любой информации, существует некая, так скажем, статика развития информации, которая существует сейчас и которую нужно реконструировать, так скажем, да? Вы должны приложить туда усилия. Значит, с точки зрения реконструкции является, в первую очередь, уже вот в данном положении, это реконструкция информации о том, что некое объемное физическое образование, например, комета или большой метеорит, могут попасть на Землю. То есть с точки зрения этого управления, здесь почему важно приложить усилия также в одну из первых, так скажем, очередей, потому что большие кометы могут быть не смещаемы, например, ядерным оружием или каким-либо другим оружием, но элементом сознания ее можно сдвинуть, это первое. Значит, второе, это, конечно, создание реальных условий, не декларативных, а все-таки я говорю о реальном управлении, когда вы можете, например, не призывать, но делать, и за вами пойдут. Значит, это создание реальных условий системной безопасности, то есть это значит ориентация мышления людей на основу, значит, собственного сознания по сознательной, так скажем, компоненте. Это реальное управление с точки зрения, например, полной регенерации тела. То есть у меня есть, потом вы посмотрите материалы по полной регенерации тела, когда, например, ну, разрушение несовместимое с жизнью, тем не менее регенерация зафиксирована путем исследований, то есть просто восстановленные люди. И при этом это часть технологии, которая подразумевает, что когда можно все регенерировать, нет смысла уничтожать. То есть создание форм сознания, более, значит, скажем так, устойчивых, нежели возможные методы физического уничтожения. И, конечно, это существует сейчас необходимость профилактики в системе глобального уничтожения. То есть есть задачи, которые совершенно явны, или создание тех же вот сейчас нейрокомпьютеров, которые могут уже, пусть пока еще у них нет доступа как бы к клеткам полностью, но, по крайней мере, изолированную, препаратную, препарированную клетку они достигают. Значит, ну, проще говоря, клетка между стеклами кладется в неком препаратном растворе, эти нейрокомпьютеры могут уже менять структуру. И плюс затирать, например, информацию вот на каком-либо расстоянии. И получается, что если эта технология будет развиваться, она вообще говоря только начинает развиваться, то получается, что задача стоит в том, чтобы не допустить развития тех технологий, которые бы реконструировали вечное воспроизводство жизни человека. А это значит, вы должны этим заниматься, если вы встречаетесь, если вы не встречаетесь, значит, в любом случае реконструировать ту информацию, которая для вас может показаться проблемной. Не обязательно информация неких компьютеров, там, технологий, если вы заметите, что идет мутация, предположим, просто одного растения, и эта мутация, например, говорит о том, что расщепляется ядерное ядро планеты, то, значит, вы должны, получается, собрать, да, информацию. То есть у каждого из вас могут быть конкретные личные задачи, по которым вы можете участвовать, ну, в системе макроспасения.
Еще один такой вопрос небольшой. Регенерация человека, да, там тело, полное обновление. А вот вообще человек живет один раз или сколько?
С точки зрения задач спасения, сейчас я объясню эту позицию. В свое время, когда еще по библейским сюжетам Иисус говорил о спасении и о разовом уровне, значит, жизни, подразумевалось, что существует именно в элементах спасения тот уровень, когда после одного из проявлений, да, есть понятие еще реинкарнации. Например, есть понятие такое, как, ну, сходное, там, переселение уровня сознания, предположим, какие-то разные техники, включая там в фантастических фильмах или уже известные технологии, связанные, например, с фиксацией неких изменений или передачей форм сознания. Речь идет о том, что для задач спасения вот, приоритет жизни человека в физическом теле, причем в одном, лучше всего постоянной жизни в одном теле, является идеологической задачей. Тогда, ну, здесь очень просто понять, создав ценность человеческого тела такой, что именно даже идеологическая сущность ценности его здорового тела была выше, например, системы разрушения, ясно, что системы разрушения будут эффективными. То есть поэтому с точки зрения того, сколько раз человек живет, вот с точки зрения спасения надо добиваться того, чтобы уже даже одна жизнь человека, любого причем человека, там, не обязательно человека, там, любого существа, она была более приоритетна, чем любые системы уничтожения, например, по финансированию, по политической организации общества, по социальному укладу и так далее. Естественно, возникает вопрос защиты. Но вот технология, которую предлагаю я, позволяет за счет развития таких форм сознания у людей там, или даже у объектов информации, потому что удавалось даже передать информацию, например, растениям, животным. Эксперименты были в Новосибирске проведены, когда значит, за счет телепатической передачи специальных методов животные начинают, например, лечить, там, животные начинают очищать воду, там, растение очищает воду, загрязненные микроэлементами. Причем при этом именно растению, другое, которому информация не передавалась, это не делает. Проще говоря, можно, получается, обучать фактически, если так можно выразиться, просто передавать некие свойства сознания, в том числе любым элементам реальности. И поэтому я думаю, что вот понятие жизни сейчас уже в условиях макроуничтожения сводится к тому, что, конечно, человек должен лучше всего не умирать. Тогда будет доказана идеологическая сущность того, что не нужно уничтожать. Как бы не путем постулатным, а уже несколько силовым путем. А то, что вот информация, например, все-таки она разная, на мой взгляд, до возможности макроуничтожения, вот, например, до создания систем глобального уничтожения, там информация, конечно, разветвлялась по разным уровням, включая уровень реинкарнации, который в тот момент он был интересным с точки зрения развития человека, например. И я в практике сталкивался с тем, что уровень реинкарнационного, то есть развития, когда считается, что сознание переходит, душа фактически, и часть сознания, которая уже была сформирована, переходит, значит, из одного тела в другое, эта практика имеет определенный уровень фактологический в подтверждаемости, потому что есть, например, очень много сведений, я еще в свое время брал, как через специальные госструктуры сведения, связанные с индийским правительством, в свое время я там ряд работ провел и так далее. То есть здесь есть фактология, которая говорит о том, что уровень реинкарнации фактологически был определен. Но, значит, насколько эта сейчас техника, например, необходима или там нужна, значит, здесь уже все-таки вопрос стоит в том, что сейчас нужно, вот в элементах уже, когда нужно спасать не декларативно, все-таки ценность, прежде всего, одного тела, в котором находится человек. Создав такой, как бы, информативный пласт мышления, можно сказать, что не будет там отжата ядерная кнопка и так далее. Поэтому с точки зрения вот доядерного уровня, там эта информация была очень широко развита. Сейчас она становится все менее развита для того, чтобы реально спасти людей. Из доказательных фактов, вплоть до состава крови, там микроэлементная база, вообще говоря, сходится. Вот в реинкарнационном варианте я делал много исследований с использованием специальных, как бы, сведений в правительствах, потому что я диагностирую самолеты, так скажем, правительственные, причем в разных странах, значит, на предмет, так скажем, их безопасности, их самолетов. И, значит, в связи с этим возникает ряд дополнительных обычных работ каких-то, и у меня есть как определенный выход на информацию в разных странах, которая касается в том числе принципов там той же реинкарнации. Я набрал таких совершенно объективных, которые в виде институтов, исследований институтов, предположим, я видел заседания, например, ну, были у меня из Совета Безопасности, включая Совет Безопасности Госдумы, разных, как бы, правительственных уровней. И там все-таки было вот собрано много доказательных фактов. При этом, при всем, предположим, люди, которые не обладают сенсорным восприятием, они просто помнят, а кто сенсорно сможет смотреть, или, так скажем, ясновидящий, или иррационально, они, в общем-то, могут помнить вот реинкарнационный уровень. В реинкарнационных уровнях существует принцип перевода материи, как бы наиболее просветленные. Те факты, что вот йог собирался из сожженной материи, они были даже отсняты, оказывается. То есть он собирал, проще говоря, ткань. И так получается, что понятие вот реинкарнации, оно не всегда вот как бы разложение полностью тела. Иногда это использование одних и тех же элементов тела, тех же клеток, тех же, например, каких-либо составляющих тела. И при этом акт рождения, он выглядит тоже иначе, потому что там получается не рождение путем, предположим, просто-навсего, ну, как бы, биологического роста, а рождение за счет развития функции сознания у того, кто перенесся, как бы, в пространственно-временном элементе. И поэтому здесь вот есть понятие именно реинкарнации, где тело как бы другое, есть понятие реинкарнации, ну, как бы, переход, что ли, в другую пространственно-временную область, когда клетки, как бы, берутся, предположим, ну, что-то остается там, волосы какие-то остаются, там, ногти, зубы, и делались анализы, причем это совпадало до такой степени, что как бы у одного человека даже бралось. То есть вот, ну, я сам все-таки использую все точки, в том числе точку зрения, как бы, обычных методов анализа.
Полное копирование.
Да, просто копирование. Ну, проще говоря, как будто бы, ну, вот вы там стрижете ногти, там, бреетесь, например, и когда берут анализ, делают волос, это как бы вообще как с одного человека. То есть вообще отличий даже нет. И получается, что вот эта система имеет даже материальное вот такое воплощение, включая там близкие образы, как вот внешние образы близок, или вообще похожи абсолютно бывает. И поэтому я, вообще говоря, пользуюсь любой идеологией как равнозначной, что точное доказательство математическое, что там мысль, там, предположим, гипотеза или теория реинкарнации, любой идеологии для спасения пользуюсь все-таки равнозначной. И поэтому в свое время я применял это для лечения. Это эффективно действует. Вот система реинкарнационного понимания действует, например, для лечения эффективно людей. При этом, вот, предположим, даже если метастазирование большое, то если применить управление через, предположим, реинкарнационное развитие, скажем, изменить информацию в прошлом, из-за чего, да, у человека происходит, например, это метастазирование, вот метастазы, они вот буквально мгновенно исчезают. Я прям видел на томографии. Если применять другую конструкцию, например, управление через будущие события, то метастазы могут медленно исчезать. То есть вот вы, когда будете практиковать, посмотрите, можно настроиться на ту информацию, что в реинкарнационном плане, значит, было у человека, и это даже применять для управления. Вот с точки зрения управления, эта система оказалась эффективной. То есть так я, например, излечил, включая четвертую стадию рака. Хотя я излечил по-другому, и как бы много методов. Строил события впереди, где он живет, и все, например. Я даже реинкарнацией не занимался. Иногда только реинкарнацией. То есть, ну вот реинкарнационный вариант, он показал все-таки эффективность.
То есть к цели можно разными тропами?
Да, конечно. И поэтому получается, что я все-таки считаю, с точки зрения моей практики управления, эта идеология, ну, как любая другая, она с точки зрения управления приемлема. Я все-таки говорю в прикладном варианте. Но доказательств, я говорю, есть, как в моей собственной практике много. Когда я, значит, влияю, например, на какой-то реинкарнационный, проще говоря, на какое-то из воплощений, там что-то меняю в информации, событий. И здесь он излечился, человек. Или же вот материальные доказательства, которые, значит, там в виде свидетелей, там вот этих разных материалов я брал в разных правительствах. В виде, предположим, совпадения анализов, но это вот форма, когда переносится молекулу тела. Проще говоря, он как бы сознание собирает молекулы, потом перетаскивает в другую реальность, и из маленького вида просто как разжимается, и все. Сознание при этом имеется как у взрослого человека, фактически у ребенка. Вот. Но таких форм это надо, как и считается, что нужно иметь определенный уровень просветления или знать технологию тогда. Вот. Поэтому, в принципе, есть у меня еще труд, где написано о коллективном сознании, вы его потом посмотрите. Во многом еще определено развитие коллективного сознания. Если бы в коллективном сознании было бы фактически доступно считать, что многие техники используемы, ну, многие бы ими пользовались. Я считаю, все-таки надо выбирать технику, которая вам нужнее в данный момент, и вам будет более понятно, чем пользоваться. Если хотите, пользуйтесь техникой управления, например, реинкарнациями. Хотите, пользуйтесь техникой просто прямого управления. Это на ваш выбор.
Всегда ли мы имеем право вот вмешиваться в прошлое событие? Нам это не вылезет когда-нибудь чем-нибудь?
Объясню я сейчас. Например, ну представь такую ситуацию, да? Были когда-то такие, ну как, самые начальные формы самолетов, да? И, предположим, нужно для спасения людей взять там сверхзвуковой какой-то лайнер и перелететь на другой континент, чтобы спасти. Вот, если у вас возникает вопрос, всегда ли нужно вмешиваться, может быть, все-таки, как бы, возникает, в принципе, такой же вопрос. Если, можно ли, как бы, использовать сверхзвуковой лайнер, хотя он может быть единственным возможным уровнем для спасения людей, в тот момент, когда существуют, например, самолеты, ну, там, 20-х годов. Естественно, вопрос такой, что для спасения людей надо использовать сверхзвуковой лайнер, чтобы их перевести, например, на другой континент. То есть здесь позиция та же самая. Для спасение людей, вот в макропонимании, в частном понимании, всегда можно использовать любую, я считаю, созидательно, она в любом случае, если вы используете на основе сознания, это всегда созидательная технология. И она вам нигде как бы не даст отрицательного статуса, потому что это похоже на, и конкретно является работой, когда мастер набирает какой-то определенный багаж или опыт. То есть, чем больше вы решаете ситуации по спасению и по управлению, используя любые формы, включая изменение информации прошлых событий там, или будущих, вы тем более становитесь подготовлены к возможным, так скажем, каким-либо проблемам с точки зрения, там, например, глобальной безопасности или там, частной безопасности. Поэтому здесь используется только вариант набора опыта и управления. А выбор управляющих форм, он совершенно различный. Если использовать прошлое, там, изменение, реконструкция прошлого, то вы, когда это делаете, вы смотрите по периметру все равно рычаговому. То есть, чтобы изменить что-то в прошлом, надо знать, к чему это приведет в будущем, точно знать. И поэтому, когда вы как бы используете точку сознания и проникаете в пласт, предположим, прошлого, вы всегда точно знаете, чем это выливается в будущем. А так как вы работаете на элементе общесоздательного плана, то вы все равно попадаете сразу как бы по координатной системе только туда. Потому что от вашего настроя зависит и путь. Если...
Обратный клапан, да?
Только, да. Ну да, вы работаете созидательно, а потом есть такое пространство, где все только созидательно. Это пространство реально существует. И поэтому получается, что никаких проблем у вас нет, когда вы ставите целью именно спасение, например, людей. И не обязательно там людей, вообще просто спасение. А если вы этой целью не ставите, вы можете туда просто не попасть. Если даже просто вы забыли, там, отвлеклись, что вы спасаете, например, спасаете, видите много результатов, потом как бы, ну, в автоматизм это переходит, и мысли о том, что вы спасатель, бывает, что не возникает. Ну, как будто это ваш, собственно говоря, уровень работы. А информации много, очень внешней, там радио и так далее. Если начинается опять вход, вы видите, что иногда нужно специально добавить элементов осознания. Что вот вы ради спасения как бы это довести, да, до информативного уровня, тогда перед вами открывается выход. Вот я вам говорю по уровням устройства мира, а устройство это только созидание. Если вы, предположим, техника разрушения, здесь не может быть вообще никак реализована, потому что я говорю на уровне вообще роста материи, роста вообще организации информации. Проще говоря, так, как делает создатель. И когда вы будете смотреть на информацию так, как это делает создатель, вам практически все будет гораздо проще. То есть задача, я считаю, вот, например, даже современной религии, это показать путь, как вы можете увидеть задачи, которые возложил создатель, например, создав. А для этого надо быть, ну, во-первых, внимательным, во-вторых, стараться понимать, что это можно сделать. Вот я вам говорю, что это можно сделать, я это конкретно делаю, например, там, восстанавливаю органы, которые вообще были отрезаны даже, вот, и так далее. Или были уничтожены там раком. То есть, поэтому, в принципе, а создание органа не отличается там, от того, чтобы там не допустить пожар. Там, или же вот, там, погасить землетрясение. Это все унифицировано. Поэтому ваш доступ на уровень создания всегда только позитивный. И вы можете вмешиваться куда хотите. То есть, когда вы ставите целью спасения, у вас ограничений в принципе никаких нет.
Ну, Вселенная родилась правильно. Она, как бы, там, как называется, проявилась, организовалась правильно. То есть, она же не изначально была, мне кажется, такая. То есть, вот рождается ребенок, там, рождается, умирает. Все-таки есть цикл какой-то.
Дело в том, что по поводу цикличности, да, воспроизводства материи, в момент, когда возможно вообще глобальное уничтожение, то есть изменение исторической формы, что ли, развития информации, существует очень простой принцип. Создатель создавал, естественно, формы, там, то же самое рождение Вселенной, для того, чтобы была репродукция. Потому что здесь есть принцип вечности создателя. То есть вечное создает вечное. Вечный создатель изначально должен создавать вечный элемент конструкции. Это закон информации, который даже математически доказывается. В свое время на определенных уровнях исследования, значит, ну, где-то это проходило через патриархию, и даже один из журналистов, который, предположим, был в виде человека, который контактировал между представителями религиозных организаций, скажем, с патриархией, он сказал, что с их точки зрения, вот я, например, в одной из формальных вещей фактически доказал математическое существование Бога. Существование Бога – это как вечность элементов информации, то есть существование – это значит вечность элемента. Вечное по закону связи может создавать вечное. И поэтому, когда возникает угроза уже уничтожению, как заложенного цикла развития, то здесь вот именно понятие цикличности, то есть понятие, это, предположим, для человека это возможная, скажем, биологическая смерть, отпадает в виде как бы цели развития. Потому что в этом случае ясно, да, что когда это существует эта точка, то получается эта точка, в которой ведет к макроуничтожению уже. И к логике, логика вообще изменяется как бы на противоположную сторону. Поэтому вот с точки зрения той же создания Вселенной, там, макросистемы, надо всегда подразумевать периодическую логику, так скажем, да? Текущую логику.
Понятно, есть норма, и какая она, циклическая или не циклическая?
Да, норма, которая ответственности, да, объект.
Я хотел еще спросить, вот мне, по крайней мере, проимпонировало, когда вы говорили о переносах, ну, по крайней мере, в технике, вот, в антропогениях в этих, сейчас широко очень для создания, например, там, каких-то дорогостоящих препаратов, там, биотехнологии встраиваются в гены, ну, какие-то элементы в генно-инженерных этих самых, когда делают, ну, например, инсулин, который очень дефицитен, там, очень дорог, там, и так далее. Есть технологии, когда берут дрожжевые клетки и в их аппарат наследственный включают элемент, который нарабатывает инсулин и заставляет их работать и делать это, собственно, вот это биотехнологическое какое-то направление, оно тут вот в ваших работах, в ваших усилиях, оно как-то присутствует.
Ну, то, что я даю на практике универсальную технологию, которая, конечно, направлена на создание биосистем в том числе. То есть, в первую очередь, вы можете делать саморегенерацию, восстановление, в общем-то, любой биосистемы, и не только биосистемы, а восстановление, ну, можем так назвать, там, любой информативной системы. Поэтому, с точки зрения биотехнологии, например, даже вот в конкретном приложении, применение того же этого кристаллического модуля привело к тому, что, вот, например, мы сделали испытания, там удалось достичь норму клеток. При этом они были первичны, там пока что удалось там достичь, ну, как бы в небольшом количестве, и вне организма это были клетки. Значит, было взято там в поле зрения три клетки, которые имели, ну, вид раковых клеток. При, значит, использовании этой кристаллической системы удалось достичь нормы клеток. То есть в биопроявлении, ну, та, проще говоря, аппарат, который просто нормирует систему и все, с точки зрения вечного воспроизводства жизни. Поэтому, так же, как и для того, чтобы нормировать землетрясение, чтобы не было землетрясений, нормировать среду, также можно нормировать и здоровье. В данной лекции я покажу формальный аппарат, который позволяет достигнутые структуры, например, управления, делать, я бы так сказал, пакетными. То есть, например, вы имеете какой-либо управляющий уровень или наработали систему управления с точки зрения вашего сознания или, предположим, аппаратного уровня, и тогда возникает задача синтезировать или объединить, например, технологические какие-либо уровни, либо они совершенно разные, либо они могут быть однотипные, но создать пакет, значит, управляющих импульсов для достижения конкретной цели. То есть пакет управляющего уровня, я бы так называл. Так как пакетная технология, она, значит, такова, что вы можете, как я объяснил, создавать из уровней совершенно отдаленных, то есть, например, решать задачу разноречивыми способами или же однотипными способами. И более того, вы можете, например, брать пакетные технологии, используя возможные будущие ситуации, или используя гипотетические или реальные прошлые ситуации. То есть в данном случае под пакетной технологией я называю объемные массивы информации, которые используются в синтезе или в объединении для того, чтобы решить конкретную задачу спасения. В связи с этим структуризация вашего сознания должна быть такой, чтобы в одном уровне находились, возможно, даже взаимопротивоположные элементы управления. А для этого вы должны создавать, значит, источник таким, чтобы он функционировал в зависимости от управляющего импульса. Вот на этом принципе построена будет данная технология. Значит, чтобы объяснить на первых уровнях, на модельном плане пакетную технологию управления, которая является, как я объяснил, синтезом уже известных, в том числе и неизвестных систем. Значит, я распишу сначала в модельном виде управляющую область. В данном случае, например, взяв плоскость управления, которая подразумевает наличие внутренних задач, я назову буквы В, и, например, внешних задач я назову В с индексом В. Значит, тогда для того, чтобы область управления была реализована, вы должны по конструкции вашего сознания, здесь я опять же это постулирую, потому что получить это можно и технологически, например, в том числе и тензорным анализом, но тем не менее в данном случае вы имеете реальный курс управления, поэтому вы должны это просто в данном случае знать. Для того, чтобы получить совместимость задач внешнего и внутреннего уровня по цели управления, вы должны таким образом организовать граничные условия. Например, я назову граничные условия отрезком А от В с двумя индексами и А, например, от В. Чтобы на границе удовлетворялись свойства взаимопересеченности любых границ внутренней области и, соответственно, взаимоадекватности границ внешней области. Значит, взаимопересеченность, это имелось в виду геометрические параметры, которые говорят о том, что если контур замкнут, то они в любом случае где-то пересечены. А второй уровень – это уровень надстройки вашего сознания, который позволяет как раз-таки коммутировать пакеты. То есть вы можете из внешнего уровня назначать фактически, например, управление областью, вводя содержательную часть управления, такую, которая вам нужна. То есть, предположим, если вы имеете в виде целевой функции, значит, не допустить, предположим, первый уровень пакета, не допустить пожар в лесу, предположим. Значит, тогда мы можем иметь матрицу следующего содержания. Которая подразумевает то, что на граничных условиях управления, значит, вы имеете совмещение внешних уровней сознания вашего. Дело в том, что надо по возможности внимательнее выписать индексную систему. То есть каждый подуровень он находится ниже в данной матрице. Значит, соответственно, здесь находятся какие-то n-членов. Поэтому, когда вы имеете, например, данную матрицу управления, то ваше сознание, например, базируемое на индексе К, например, в данном члене А, индекс В, индекс Н, индекс К, может являться тем как раз звеном, где уровни внешнего управления совмещены с уровнем внутреннего управления. В данном случае я постулирую принцип управления через сознание, потому что сознание устроено именно так, что просто концентрация на этом уровне К вам позволяет, например, не допустить пожар. То есть сознанием можно уменьшить, например, температуру. И получается, что если вы имеете данную матрицу, то для управления достаточно сосредоточиться даже на листе и заложить сюда программу недопустимость пожара, или там, например, остановить болезнь, тогда получится лечение. Или не допустить, предположим, аварии, да? Тогда получится, вы вмешиваетесь в управление и не допускаете происшествий. Если мы берем и обозначаем эту матрицу как А1, то можно получить уровень пакетного управления или управления через обобщенную область следующим образом, что детерминант определитель матрицы А1 это есть константа, разделенная на область обобщенного управления, G. Значит, учитывая, что мы взяли детерминант матрицы в обычном понимании этого смысла слова детерминант, определитель матриц, и мы имеем константу управляющего уровня, то есть это, в принципе, любая система, которую вы хотите организовать. В данном случае константа – это есть просто норма событий. И выдвигая сюда, например, в виде константы отсутствие, предположим, того же пожара или там отсутствие болезни, то концентрируясь уже просто на индексе G, просто на одном символе, вы получаете все модельные решения в пределах А1. А в данном случае вы можете получить, развить собственное ясновидение, управляющее ясновидение, когда, концентрируясь на G, вы можете видеть внутренним, на уровне вашего восприятия реальные события, которые происходят в реальности и которые, например, могут быть текущими или событиями будущего. Если посмотреть, например, вот в конце первого тома есть протокол из Центра управления полетами. Значит, там я давал прогноз, например, функционирования компьютера. И я сказал, что там будет он 5 дней функционировать. Так и происходило. Так реально произошло. Причем весь пакет заданий, сколько было заданий, столько я и дал ответов, и все они совпали. Так же, как и по технике. Все, что сдавалось в сейф, все это совпало. То есть все экспертные уровни дали точное совпадение по прогнозной фазе. То есть получается, что задачи реального спасения все-таки являются при необходимости абсолютная, то есть стопроцентная точность. А для этого надо формировать множественность доступов и фиксацию, например, какой-то статичной фазы. Проще говоря, при многовариантном уровне событий вы должны получить конкретное фиксируемое событие, которое нужно конкретно вам. И решить. Предположим, если рассмотреть, там же я давал прогноз по стыковке Атлантиса, например, по отказу двигателя, возможного отклонения по Атлантису, и вообще по стыковке, все прогнозы совпали в пакетном уровне. Вы посмотрите, как я это делал, как я эти результаты получил. Хотя бы, например, в области космоса, если взять вот то, что в конце написано, и одновременно с этой точки зрения рассмотрите по технике. Значит, с этой точки зрения надо вам посмотреть, как я это получил. То есть для этого вам нужно будет, значит, в область константы ввести норму требуемого события. Предположим, стыковка, значит, должна осуществиться, предположим, и норму управления G. То есть что в вашем восприятии является нормой, чтобы стыковка произошла. То есть это должно быть работать в системе телеметрии нормально, например, связь, не будет метеоритов, ну и так далее, да? При этом вы должны рассмотреть эту картину визуально, рассмотреть в прошлом, в рамках этого детерминанта. Когда вы рассмотрите, вы увидите, что если мы имеем индекс К, посмотрите, как пересекается, вот, например, я специально так записал эту запись, что как только мы в данном индексе добавляем константу при, например, трех уровневом индексовании, да? То есть фактически мы говорим, что каждый уровень сознания мы можем рассмотреть как вложенный уровень более верхней настройки. И тогда получится, что в данном случае индекс К, он шел как четвертый уровень. Здесь же после индекса К идет константа. И если мы рассмотрим как бы уже четвертый индекс в виде детерминанта самой матрицы, то мы получаем ту же самую обобщенную функцию G, но которая работает внутри системы. Значит, и получается, что мы можем работать внутри, предположим, во внутренней области управления, практически работая только с внешними признаками данного управления. Проще говоря, если вы имеете восприятие что-либо там в виде мышления, в виде объектов информации, то вы можете управлять любой системой, которая находится вне этой области, если мы рассмотрим внутреннюю область как любую внешнюю систему. То есть, изменяя структуру смысла в сознании, мы можем добиться управления любой системой. И получается, что достаточно поэтому иметь то, что вы имеете на уровне восприятия, но при этом получать управление в принципе любой системой, переобозначив любую внутреннюю систему как элемент внешней системы. То есть, в зависимости от того, какую цель в настройке управления вы ставите, так вы получаете управление, например, в данном пакетном уровне управления. Значит, данный уровень, который я расписал в виде определенного формального механизма и плюс, который имеет статус реального управления, то есть закладывая туда управление, вы получаете реальное управление. То есть вот вы можете по подобному принципу получить, например, многопакетный уровень, качестве размышления, это будет вам в качестве домашнего задания. Хотя я, конечно, отразил компоненты на самом деле многопакетного уровня, то есть мы можем абстрагироваться и получать вложенные системы, но меня интересует, что именно с автономного блока в качестве самостоятельной работы постарайтесь найти технологии многопакетного уровня управления в частных прикладных задачах, которые могут стоять перед спасателем или просто даже в обычной частной жизни. Значит, то есть одно из свойств пакетного уровня управления – это доступ к системе, ну так скажем, управления в любой точке. Предположим, если для того, чтобы делать управление в интенсивной системе, предположим, там некие возможные катастрофы, то это специальная задача, которая, естественно, проявлена достаточно существенно в общей системе информации. Если вы решаете задачу частную, там, которая, от которой, казалось бы, не зависит, например, возможная катастрофа, то пакетный уровень управления дает доступ в том числе и к этим задачам. Это значит, например, задачи, связанные с любыми там характеристиками, такими как, предположим, характеристика ну, неких событий будущих, которые не являются катастрофическими. То есть фактически это прогнозная система, которая должна реализовываться в любом случае. Значит, а следующее задание, вы это где-то зафиксируете, является перевод пакетной системы управления по управлению любыми частными, нехарактерными или характерными событиями. Это вот для самостоятельного размышления. Аттестация происходит таким образом, что вы пишете конкретные свои мысли, например, или же вы делаете, ну, уже пишете отчет по реальному управлению, и потом я делаю на основе вашего отчета аттестацию. Учитывая, что данная технология, речь идет о том, чтобы освоить систему спасения, а она передается как условным, то есть символическим или словесным уровнем, так и безусловным, то вы в любом случае аттестацию должны пройти, поэтому, как правило, после сдачи отчета, если, например, я посчитаю, что нужно что-то добавить, потом я какие-то методики добавлю, но аттестацию в любом случае проходите по этому курсу. Значит, поэтому, может быть, кто-то чуть пораньше, кто-то попозже, но я думаю, у вас получится примерно одинаково. Значит, поэтому в данной практике существует еще один принцип, что по системе спасения технологии именно спасения должны быть передаваемы или мгновенно, или обязательно. То есть, и вот этот третий уровень в качестве домашнего задания фактически будет выглядеть так. Значит, надо будет доказать на уровне мышления или на уровне формального изложения, значит, почему вы в любом случае должны освоить этот материал до уровня той нормы, которая необходима для совершения акта спасения. При этом надо затронуть характеристики ваших связей, то есть в общей системе информации. Например, через секунду Земля не взорвалась, вы в этом плане как-то участвовали. То есть связать со своим уровнем информации. Где вы участвовали и почему данная система знаний обязательно передаваема, безусловно, то есть либо мгновенно, либо условно, но обязательно. Значит, в данном случае, вот в таком формальном выражении, я практически, скажем, в символическом виде эту часть лекции закончил. Дополнительно необходимо будет вам в качестве, опять, домашнего задания построить функцию V от A и V от А и еще раз от А. То есть вы просто берете и на уровне сознания, при этом желательно не описывать эту функцию вот в формальном виде, ставите две точки, ну, в принципе, они уже у вас есть, и так как здесь А, например, от В, то когда вы пишете В от А и В от А и от А, на уровне сознания что вы будете воспринимать? То есть мне нужно, чтобы вы получили на уровне восприятия какой-либо конкретный оптический элемент. Что в этом случае, если, предположим, вы просто концентрируетесь на этих функциях, вы видите либо эту букву, как она выглядит, если вы пишете вот так, что меняется, да, по отношению в этом точке в вашем восприятии. Рассмотрите, как меняется оптика как меняется символика, какой они, может быть, это просто будет цвет или форма и так далее. То есть посмотрите, как в этом случае меняется система управления. Значит, в данном случае формальный вид, который я расписал, он сейчас будет определенным образом развит на уровне технологии словесных просто. Данная часть лекции, она определяет, каким образом вы можете, используя свое сознание, привести к управлению частными областями. Причем таким образом, чтобы частная область могла быть определяющей, и через частную область вы можете получить управление глобальной системой. Фактически речь идет о том, чтобы получить унифицированный доступ к глобальной системе управления, при этом в том числе через частное значение какой-либо системы. Для того, чтобы данная задача была ясна в прилагательном плане и могла решаться, например, с точки зрения технологии, уже которые идут по типу размышления, я могу ее поставить примерно так. Если вы имеете, например, задачу ловли рыбы где-либо там, на море или на океане, и данная задача подразумевает, что для того, чтобы поймать какое-то количество рыбы, нужно иметь, например, сети и сходные системы для того, чтобы эту рыбу поймать. Но когда мы ставим задачу в своем сознании, а как же повлиять, например, на то, чтобы в данной среде, например, морской, не было экологически проблемных выбросов, предположим, не было ядерного взрыва, то мы можем в качестве промежуточного объекта рассмотреть рыбу. Просто рыбу, которая, может быть, и не попала в сеть. И вообще даже находится в любом другом месте. Но мы знаем, что рыба плавает, например, в воде. Значит, единственное уточнение, что она должна быть, например, морская, да, для структуризации сознания. Так вот, когда, например, вы берете точку управления и концентрируетесь на каком-либо объекте информации, этот объект может иметь обобщенные характеристики, которые связывают либо условно, ну, как это всем понятно, либо безусловно, два или большее количество объектов, да, или бесконечное множество объектов. То есть, если мы в сознании фиксируем, что рыба плавает в этом районе, то ясно, что она, например, не поймана, но теоретически ее может поймать корабль, да, следующая структура сознания. Но при этом не взорвался какой-то ядерный реактор вблизи, потому что рыба там, например, плавает, и мы структурируем вот эту константу в обобщенной области управления, что она, значит, не уничтожена, не заражена и так далее. То есть фактически техника, которую сейчас я вам значит, на словах рассказал, она базируется на том, что вы должны находить в структуре сознания те элементы, конечно, я привел рыбу как обобщенный элемент, которые могут соединять либо условным, либо прямым, либо даже ассоциативным образом какие-либо объекты информации, и через эти объекты информации вы должны получать управление. Значит, этот принцип очень важен с той точки зрения, что вы можете совершенно конкретно здесь увидеть, что как только вы можете найти управление через любой объект информации, то, естественно, вы тогда в любом случае достигаете управления на всем уровне информации, то есть во всей области информации. Поэтому, когда мы говорим о том, чем является управление для вашего сознания, мы говорим прежде всего о том, чтобы вы могли вкладывать специальный уровень смысловой и управляющий в тот или в иной объект информации. Например, я при концентрации на рыбу, как бы на оптический элемент, который в восприятии означает просто рыбу, на самом деле заложил то, чтобы не допустить, например, ядерного уничтожения, да, там, ядерного взрыва, или то, что где-то рядом может плавать корабль, но который тоже не уничтожен ядерным взрывом. То есть, получается, я уже ввел третий уровень нормы. И вот такой уровень нормализации и нормирования, который может быть откуда угодно. Я смотрю на стол, предположим, и я вкладываю в систему, опять же, по типу пакетного управления, когда я в каждую структуру развития вкладываю нормированный смысл. На самом деле, если вот посмотреть, у меня есть методы цифровой, как бы объективизации, которые позволяют выявить вот эти вот информационные геометрические оптические формы, о которых я рассказываю, там видно, как развивается сознание, как только вы эту установку сделали по нормированию связанных элементов. То есть сознание так устроено, что если вы вводите, предположим, определенный элемент нормы в управление, то вы эту норму можете развивать. Но если вы, например, вот таким образом ее развиваете, то достаточно просто здесь понять, что как только вы находите, значит, уровень бесконечного воспроизводства нормы по вашей цели, то вы в любом случае достигаете управления по спасению. А для этого надо первый, значит, вариант, либо настолько увеличивать и развивать структуру нормы, проще говоря, это похоже на размышление, значит, или на понимание процессов связи. Значит, таким образом развивать норму, чтобы получить управление, например, в нужной точке, но при этом нужно использовать, например, элементы видения. То есть вы должны точно знать, что вы видите правильно. Так вот, точное знание того, что вы правильно развиваете нормирование управляющего процесса, заключается в том, что вы должны в процессе развития нормирования ситуации находить фазы устойчивости, или, я назову так, скажем, точки стационарных областей вашего восприятия. Поэтому следующая часть лекции вы запишите. Называется «Точки стационарных областей вашего восприятия». С точки зрения восприятия, точки стационарных областей восприятия, это элементы самого же объекта информации, который мы называем восприятие. То есть точки стационарные, если вы берете и смотрите опять с настроечной, с более как бы высокой или более иерархически расположенной на просмотр области, значит, то вы видите, что восприятие, точка стационарной области, это, собственно говоря, конкретная область, имеющая конкретную форму, но в пределах формы восприятия. Предположим, вот у меня есть там поверхность стола, я, например, называю это восприятием или областью реакции, да? Реагентной областью стола по отношению, например, к микрофону или к телефону. Тогда для области реакции или там, для восприятия, что является стационарной областью здесь? Значит, во-первых, стационарной областью является элемент связи хотя бы с этими тремя объектами информации. Поэтому точка стационарного восприятия – это точка связи, проявленных в вашем сознании. Это лучше записать. Значит, точка стационарного восприятия – это точка связи, проявленных в вашем сознании. Следовательно, элемент сознания в данном случае – определен. Как только мы вводим хотя бы одну область, которую назовем, например, стационарной областью, мы определяем элемент сознания, то есть то, что является более общим. И так далее. То есть если мы рассмотрим стационарную точку сознания, которая содержит восприятие, мы можем найти структуру духа, которая определяет данную область восприятия. Или же мы можем найти уровень души, который регистрирует или воспроизводит эту точку, именно в стационарную точку восприятия. То есть мы можем, вообще говоря, зная какие-то известные вот, представления людей, или, например, создавая свои представления, которые могут быть совсем другими или быть совершенно новыми, мы можем построить, значит, описание на многоуровневом плане тех процессов, которые происходят в этой стационарной точке. И тогда мы получим, что все восприятие мы можем воспроизвести с точки зрения анализа только одной точки. То есть я вам даю специально эту технику развития знаний в вашем сознании, что как только вы начинаете заниматься какой-либо фиксированной областью, то внутри области и при развитии, значит, в отношении данной области вы можете получить всю базу знаний, в том числе знания о спасении. И получается, что на самом деле, когда мы говорим о таких принципах сознания, как управление на расстоянии, это в том числе и принципы, которые позволяют фактически регистрировать значит, во-первых, ваши импульсы целевые, а в том числе из целевых импульсов получать нужное вам управление. Ваша конкретная задача управления, данная, ну, фактически теоретически практическая часть, о которой я рассказал, она должна сводиться только к тому, чтобы получить управление в реальном уровне. То есть все, что вот, в том числе в данной лекции я рассказал, необходимо использовать к конкретным всегда технологиям спасения. То есть абстрактно о них размышлять, это значит создавать просто новые конструкции мышления. Меня интересует реальное управление, то есть реальный доступ в реальность. И, например, рассмотрев то, что, например, в этих трех томах, куда входит техника, управление веществом, медицина и, как некоторые обобщенные области событийные, надо посмотреть в каждом конкретном случае, как я использовал ту систему знаний, которую вы получили в данном курсе по управлению с использованием своего сознания, и где проявлены данные технологии были. То есть в чем проявленность данных технологий. Следует учесть, что данные факты специально подобраны именно для того, чтобы, когда вы смотрите на факт, вы можете получать технологии даже исходя из фактов. И при этом вы можете получать технологию, конечно, собственную, например, но меня интересует при рассмотрении данного трехтомника применение той технологии, о которой я вам рассказал. Хотя, как я объяснил, это только один из уровней управления. Тем не менее, посмотрите в приложении к этим фактам и дайте по возможности либо короткое, либо полное объяснение в этот же месяц, по возможности постарайтесь уложиться. То есть выбрать какой-либо один из фактов можно и дать применение той технике, о которой я рассказал, в виде символического представления или же в виде, например, лекционного, то есть словесной части. То есть меня будет интересовать все-таки аналогия, проще говоря, как я это делал с точки зрения этого подхода, который вы сейчас получили. Значит, на этом весь лекционный курс, который состоит из управления, значит, с учетом, так скажем, и ортодоксальной математики, и, например, определенных новых математических методов, которые объяснимы все-таки в ортодоксальной математике, и плюс конкретной практики, которая была использована здесь, моей личной практики, например, плюс обобщенный анализ определенных систем иррациональных, рациональных. Вот я постарался именно здесь, в данном курсе, представить. Сейчас в качестве, ну, в том числе и продолжения, можно сказать, этого курса будет часть, которая будет все-таки исходить в виде вопросов. То есть меня интересует теперь по возможности, если, конечно, у вас есть, но по возможности задайте вопрос. Так что сейчас ваша часть. В зависимости от того, как вы будете эти вопросы задавать, я буду вам давать ответы, это будет реальная работа. Курс лекции еще и в том заключается, что впереди ваши события можно видеть. То есть я вижу конкретные события, там, например, у каждого из вас, и поэтому создается обобщенный уровень, вопрос ставится туда, и вы его понимаете определенным образом, каждый из вас любой вопрос понимает по-своему, значит, или ответ. И более того, ваша задача эти знания распространять. То есть в эту систему вопросов и ответов вкладывается система передачи знаний на понятном все-таки уровне. Надо уметь передавать и обычными словами. И когда мало времени, или когда много времени, вы должны уметь передавать систему знаний по спасению либо мгновенно, быстро, условно-безусловным образом, либо там, математикой, чертежами, там, в принципе, там, если нужно, произведениями искусств. То есть вы должны уметь передавать технологию спасения практически любым инструментом. Или там телепатией. Так что вот вы, пожалуйста, сейчас начинайте задавать вопросы, с этой точки зрения обязательно отслеживайте, что будет происходить, например, вот в результате.